Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программы «Страны неповторимая судьба». Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
И завершаем наш цикл «Осмысление советской эпохи». Батюшка, у нас сегодня последняя беседа, которая будет в некотором смысле подведением итогов. Получился такой достаточно значительный цикл осмысления советской эпохи, где мы прошли по таким веховым и датам, и событиям, связанные вот с историей нашей страны, нашего государства, и пытались, как мы уже неоднократно говорили, и напоминаем для тех, кто нас, может быть, не слышал в предыдущих материалах, о том, что мы не просто говорим с точки зрения исторических фактов, данных, а все-таки пытаемся размышлять и пытаемся осмыслить с духовной точки зрения те события, которые происходили в нашем государстве. И вот мы подошли уже к завершению эпоха перестройки, так сказать, которая привела к тому, что распалось огромное государство, империя, СССР. Это сложный период, наверное, даже в одну передачу-то это тоже очень трудно вместить, батюшка. Но поскольку, я говорю, у нас задача не такая глобальная, всеохватывающая, а все-таки какие-то узловые вещи мы можем обозначить и можем об этом с вами поразмышлять. Давайте начнем с того, что вы со своей точки зрения поделитесь своими мыслями о том, что привело к тому, что, возможно, стала перестройка, что она несла в себе. И вообще, что это такое? Это в первую очередь воздействие внешних сил, которые очень трудились над тем, чтобы действительно вот развалить СССР? Или все-таки это все-таки прогнившая внутри система, как мы говорили о золотой номенклатуре? И это как бы уже предательство, если можно сказать, на самом высшем уровне. Из каких вот таких составляющих собрался этот пазл, который вот дал такие результаты? А какие мы тоже вот векторы этих результатов в процессе попробуем обозначить?
Ну, геополитическое соперничество и возможность геополитической войны, она всегда имеет место быть, тем более между различными цивилизациями. Поэтому удивляться тому, что Советский Союз достаточно долго находился в определенном противостоянии с Западным миром, с Соединенными Штатами и Западной Европой, не приходится. Так называемая «холодная война» – это действительно была целая эпоха, в которой мерились силами две различные действительно социальные системы, и, в общем-то, было определенное идейное противостояние. Но, конечно, падению Советского Союза и предшествующей перестройке послужили внутренние причины, это безусловно. И парадокс здесь в том, что на самом деле необходимости, скажем так, полной катастрофы-то, собственно говоря, и не было ввергать страну в полную катастрофу. Ну, президент наш недаром даже уже неоднократно подчеркивал, что развал Советского Союза – это была крупнейшая геополитическая катастрофа. Действительно, это так. И, вероятно, если исходить из чисто, попытки из чисто как-то объективно рассмотреть какие-то социально экономические и прочие предпосылки, то действительно не было никакой необходимости устраивать такой глобальный развал. Специалисты, аналитики говорят, что была возможность идти совсем другими сценариями. Возможен был так называемый китайский вариант в каком-то смысле сохранения плановой экономики с элементами сочетания именно рыночной экономики и так далее и тому подобное. Но вероятно, то, что главными причинами-то распада Советского Союза послужили как раз-таки идейные парадигмы развития общества как такового советского. И они, собственно говоря, и были кризисными. Как кто-то заметил, вообще сама борьба за власть, которая разразилась в верхах, она ведь и послужила одной из таких основных интриг, партийных интриг причем. То есть развалу Советского Союза способствовала именно партийная интрига, по большому счету, властная. Это интрига между Горбачевым и Ельциным. То есть партийным руководством, собственно, Советского Союза и партийным руководством России как таковой.
Батюшка, но ведь подготовка к важным процессам международного плана начиналась задолго до этого. И мы знаем о роли Андропова, мы знаем о встречах того же Горбачева, начиная там с 83-й, 85-й, 87-й год, именно с Рейганом, с представителями западной элиты, и постепенно готовились очень важные вещи. А дальше уже это вылилось вот в эту уже такую явную борьбу, совершенно безобразную и вот с такими вот последствиями.
Дело тут еще в том, что у нас нет возможности рассматривать разного рода конспирологические тоже версии. Хотя стоит обратить внимание, что на самом деле сама личность Андропова и Горбачева, в этом смысле как его ученика, это довольно до конца непонятное, видимо, сочетание, потому что, да, Горбачев был очевидным образом ставленником Андропова, но Горбачев, как говорится, прости Господи, чтобы не осуждать, но он, в общем-то, явил довольно серьезную такую некомпетенцию, проявил как человек, находящийся у руля такого большого образования, как Советский Союз. Ну, то есть, проще сказать, государь, царь, император, у которого в ведении находится такое большое количество земель разных народов, он ведет себя, мягко говоря, довольно странно.
Батюшка, простите, может, это будет резко, но мы используем терминологию вождя революции Владимира Ильича Ленина. Может быть, просто его в темную использовали в качестве полезного идиота?
Ну, так одно другого не исключает. Всегда политика, в том числе высшая, в том числе геополитика, она будет в себя включать элементы, как это в наше время говорится, гибридной войны, потому что война между цивилизациями – это всегда действительно продолжение политики другими средствами. А мы живем в такое парадоксальное время, когда традиционная война, благодаря развитию средств массового уничтожения, она как глобальное явление перестало быть возможной, так она начала трансформироваться, в свою очередь, уже опять в проявление гибридной войны. То есть, если война является продолжением политики другими средствами, то в наше время политика часто оказывается продолжением войны, только тоже уже другими средствами, в том числе здесь, конечно, и идейная война, и информационная война. В наше время с развитием средств мобильности повсеместности того же интернета это еще какие-то новые формы приобретает. Но возвращаясь опять же к периоду так называемой перестройки, я бы со своей стороны заметил, что идейным основанием для падения Советского Союза как раз-таки послужило отсутствие четких идей. Потому что очевидным образом коммунистические идеи социалистического такого строительства, в том числе, они уже себя исчерпали. Общество, как это говорится, внутренне стагнировало с большой силой. То есть, действительно, как пел знаменитый рок-музыкант, перемен требует наши сердца. Ну, мы с вами жили уже в то время и действительно согласимся с тем, что жажда перемен была довольно большой в народе. Но только мало кто понимал, а что это должны быть за перемены, какие должны быть перемены, ради чего и как они должны быть идейно обусловлены.
Батюшка, вот как раз ваша мысль была высказана еще задолго до вот теперешних выборов нашим президентом Владимиром Путиным, когда он обозначил, кстати, вот фактически почти что вашими словами, что основная из причин развала СССР – это было идеологическое, что в СССР существовало идеологическое подразделение КПСС, которое пронизывали, ну, все госструктуры, и была монополия вот на идеологию. В Российской империи это делала церковь. То, когда церковь в результате советской власти вообще была отделена от государства, случилась вот такая девальвация ценностей, и эта ниша, самая главная, базовая, идеологическая, она оказалась совершенно пустой, а, как известно, святое место пусто не бывает. Ну, в общем, системно никто не стал заниматься идеологией. Кстати, и вот в результате и в нашей Конституции это запрет существует до сих пор на наличие какой-либо идеологии.
Ну
вот.
Да, это такая вещь такая парадоксальная. Собственно говоря, это Запад провел, видимо, как говорится, когда писалась Конституция фактически руками сил именно идейных западных, там Госдепа, не Госдепа, тут можно разную терминологию потреблять. Собственно говоря, такая мина была и прописана в возможности государственного строительства, отсутствие вообще какой-либо идеологии. На самом деле идеология не может полностью отсутствовать. Она может быть различной, она может быть, я не знаю, там, христианской, антихристианской, человеконенавистнической, там, национал-социалистической, идеология там, потребления общества тоже есть. Вот. Она может быть более-менее прописана, может быть не прописана, но все равно какая-то идеология же должна иметь место. И вот когда стало очевидным, что советская идеология себя исчерпала, нормальной-то идеологии, с которой должна была бы вестись, наверное, перестройка, ее просто не было. Были какие-то размытые представления, как это, ну, немножко так пародийно формулируется, за все хорошее против всего плохого.
Да, вот еще, чтобы дополнить о том, что говорил Владимир Владимирович вот в этой известном определении, кстати, очень точном, что говорит о том, что прекрасно он отдавал отчет и понимал все происходящее, начиная, наверное, с самых первых дней своего нового поста, может быть, не все имел возможность до конца оценить и что-то изменить, но вот то, что понимал, да, и вот он даже потом вот говорил о том, что в плане идеологии. Почти дословно его слова, что поливать свое отечество дерьмом стало похвально, потому что за это человек не нес никакой ответственности, ему за это ничего не было, потому что уже был не 37-й год. И поэтому это даже стало таким предметом всяких изощрений, то есть всячески одобрялось.
Ну, там, конечно, это все было не так просто, безусловно, в плане поливания собственной страны, там, ее истории, такой акцент он был сделан и сделан чрезмерным, но первоначально же вот этот идейный, что ли, прорыв или разрыв, вот, нарыва, он вполне естественным образом начал иметь место быть благодаря тому, что цензура
отменена была.
И, конечно, начали публиковаться масса разных произведений, там издания типа «Огонька» начали публиковать массу разных статей с более правдивыми, менее правдивыми историческими выкладками. Но это все воспринималось как действительно вот, наконец-то, правда.
Прорыв правды, да.
Ну, в этом и был тоже элемент и правды, но тут, как говорится, уже с водой начали там и ребенка выплескивать. Причем первоначально у многих была иллюзия, что это достаточно, ну, такой процесс-то, что ли, безобидный, не безобидный, но не катастрофический. Я помню, я только поступил как раз на первый курс литературного института, вот, это был 87-й год, вот, и нас там что-то погнали на картошку, потом после картошки вдруг сперва вроде отменяли это дело, а потом там бедственное положение возникло, опять студентов московских погнали на картошку, потом была какая-то неделя свободная оказалась до начала занятий, и я решил вырваться там домой, тогдашний еще Свердловский. Вот мы с одним моим знакомым писателем, который в роли мэтра выступал в свое время вот, для меня, руководителем там, кружка журналистики одного, мы прогуливались по вечернему тогдашнему Свердловску, и он мне говорил, ну, это такой характерный пример, он с таким удовлетворением говорил, что вот, ведь цензуру отменили, но ведь государство же не рухнуло, все же нормально, можно же, значит, все публиковать, можно же говорить правду, и, собственно говоря, да и действительно против этого, наверное, сейчас невозможно возразить, а что всегда ли действительно уместна цензура, тем более, какова она была в советское время. Но, с другой стороны, тут как раз-таки в истории падения Советского Союза отмена цензуры как такой именно идейный всплеск, идейный, так сказать, прорыв, он в том числе послужил тоже таким решающим фактором, потому что, я повторюсь, но в ответ на это не было никакой новой идеи сформулировано. Был такой еще, стоит заметить, романтический порыв в народе в отношении к Западу, к Америке, там, к Соединенным Штатам, с великим доверием в тот момент, в общем, большинство населения
ко всему западному миру.
Да, можно сказать, обратило свои взоры с таким вот романтизмом, с такой какой-то радостью, с тем, что действительно за граница нам поможет там, во всех отношениях. Ну и известно, чем Запад на это потом ответил там, в 90-е и так далее.
Вот вы вспомнили случай из своей студенческой жизни. Мне вспоминаются мысли того периода, такие с удивлением, такие открытия, что да, вот цензуру отменили, и те, кто раньше, многие там из творческих людей в разных областях говорили о том, что вот им не дают творить, потому что, ну, мешает цензура, когда оказалось все возможно, выяснилось, что творить они не могут очень многие, и что за этим, за всем не стояло ни таланта, ни желания, умения работать. Это было для меня вот просто, вот ну, это да, было большим открытием, что это была ширма для многих.
Как особенно... в то время кто-то пошутил из таких именитых тоже критиков, кажется, или писателей, ну, говорит, хорошо, авангард, ну, как направление, да, в искусстве, в литературе, но когда же, говорит, подойдут основные силы? Ну, они так и не подошли, потому что их в результате не оказалось.
А потом, простите, вот эти шлюзы открылись, и мы в прошлых передачах, вот вы много об этом говорили, когда хлынула под видом правды куча вот эти резуны Суворовы, да, вот бывших предателей с их работами, которые просто пошли действительно на развал страны. И разобраться в массе, вот в этой свободе, так сказать, людям было очень сложно. И вот если вы вспоминаете 87-й год, то мне вот что вспоминается, вот если по событиям историческим, вот встреча Горбачева с Рейганом была в 86-м году в Рейкьявике на саммите, да, вот когда были, собственно, были договоренности основные, которые вот сыграли роль потом вот в развале СССР. Сразу после этого, уже через год, 1987, о котором вы сейчас говорили, мы все помним, когда 18-летний немецкий пилот-любитель Матиас Руст на легкомоторном самолете вот пересек границу из Гамбурга через тот же Рейкьявик, прилетел и сел на Красной площади. Это был просто вот символ чего-то запредельного. Это была такая первая, мягко говоря, ласточка. То, что раньше просто было невозможно. То есть это такой был, знаете, символ с неба.
Дело в том, что оно технически-то, может, было бы и возможно, только об этом никто бы... Ну, или сбили бы, или никто не узнал бы. Потому что, на самом деле, средства ПВО, они ведь не были, как это выражаясь современным языком, заточены на отслеживание и уничтожение легкомоторных таких самолетов, так сказать. То есть, в принципе, да, наверное, его бы сбили.
Да, сбили вот.
А
бы
потом
точно.
Дело... Нет, да дело даже не в этом. Дело в том, что об этом бы никто и не узнал бы просто-напросто. В отсутствии там гласности и так далее, о попытках такого рода. Мы, на самом деле, мы же ведь много чего и не знаем, чего было там в советские времена, или это становится только сейчас известно, а какие-то вещи, они, может, до конца и вообще неизвестны, потому что именно это никак в информационном плане не озвучивалось. А сейчас же, даже если официальные средства информации промолчат, так интернет расскажет.
Ну вот просто сам факт, что опять же через Рейкьявик смог совершиться вот этот перелет символический, то есть уже произошло сдача позиций всех Горбачевым там же. И вот совсем недавно мы знаем, что когда Трамп пришел к власти, он предложил Путину встретиться опять же в Рейкьявике. Странное место для первой встречи. Оно имело чисто символический характер, очевидно, как начало тогда развала СССР, так им хотелось, очевидно, продолжить развал России. Но вот не тут-то было.
На самом деле, вот действительно некий идейный парадокс в том, что само руководство Советского Союза и в идейном, и в военном, и в организационном плане, оно просто-напросто сдало Советский Союз, как говорится, по полной программе, в полном масштабе.
И, с народом.
Да,
с,
да. Вот... И это до конца трудно объяснимо, потому что тут, видимо, было сочетание всего. И как-то мы говорили с одним тоже нашим, там, одним из собеседников на радио. Ну, говорили даже не на радио, а не в эфире на эти же темы. Но он скорее защищал советское руководство, Советский Союз. И, вот, и я говорю, ну хорошо, ну а почему же так это сдали? Это все так вот легко-то рухнуло. Но так помолчал, говорит, ну предатели. Я говорю, ну хорошо, ну чего ж так много предателей-то оказалось? Там, допустим, когда, насколько я потом тоже читал, слушал, вот знаменитая история, когда Бакатин, тогдашний, по-моему, руководитель КГБ, если я не ошибаюсь, отдал схему жучков, подслушивающих устройств, которые были установлены в свое время в американском посольстве, отдал американцам. как я позже на эту тему читал, это вообще был совершенно искренний жест. То есть это была даже не какая-то не корысть, там, он не за деньги это отдал, а это был действительно такой жест, выражаясь советским же языком, доброй воли. То есть на самом деле вот этот некий, видимо, романтизм у руководства Советского Союза партийного и даже у руководства спецслужб, он действительно зашкаливал. Вот. То есть это далеко не во всем была какая-то прямая там материальная корысть. А это вот именно было действительно желание, не знаю, там, вылезти из окопа и начать брататься с противоположной стороной, пусть и война была холодная. Но на самом деле все-таки, ну, то есть как бы это вообще, наверное, нуждается в каком-то осмыслении, потому что это как бы до конца непонятно. С одной стороны, вроде бы недавно еще Советский Союз такой монолитный в идейном плане, он всегда был идейным жестко настроен, к тому же Западу, как некому противнику идейному. И вдруг в идейном отношении происходит полная сдача всех позиций. Мы легко отказываемся от коммунистической идеологии и почему-то начинаем думать, что Запад, в том числе геополитически, политически, внешне, внутренне, у нас, так сказать, примет свои объятия и устроит нам тут, поможет устроить хорошую такую же жизнь там, как на Западе. Но это же, на самом деле, это же какая наивность в таком случае?
Наивность, но ей уже обладал, получается, и тот же Александр Исаевич Солженицын. Ведь когда его вот это желание открыть тому миру, как казалось, миру истинной демократии, все, ну, вот, да. Об империи зла, как окрестили СССР, вот именно рассказать про эти чудовищные преступления, а что в результате получилось? Ну, и как воспользовались этими открытиями?
У Игоря Ростиславовича Шафаревича покойного есть на эту тему хороший очерк, который называется «Две дороги к одному обрыву», где он этот феномен как раз-таки исследует, в том числе феномен того, как Запад воспринимал, там, воспринимает, что такое хорошо в этом плане социальном, там, законности, беззаконии, что такое эпох. В общем, мы этой темы касались. На самом деле, здесь действительно вот много парадоксов в таком идейном, философском плане. Ведь человечество, оно заведомо никогда не становится лучше. Вот, оно все равно всегда, особенно в политике, в геополитике, оно всегда разные цивилизации, народы, они все равно выступают как хищники. И пытаться как бы, вот, ввести такой абсолютный для всех критерий, что здесь нравственно, что здесь безнравственно, это тоже в крайней степени может быть наивным. И вот руководство Советского Союза и партноменклатура тогдашняя, она, с одной стороны, безусловно, имела очень серьезные корыстные интересы, которые способствовали тоже развалу Советского Союза, потому что хотелось приобретать и материально развиваться уже вне рамок партийной системы.
И вне социализма,
ну, как да, плюс, система, как об этом да. Сейчас уже тоже говорят историки. Но это тогда было очевидно. Национальные окраины, они имели свои корыстные интересы, поэтому, когда господин Ельцин сказал, что можете взять...
Берите суверенитеты, сколько можете взять.
Да-да, то они его и хапнули сколько могли, сколько хотели, и это тоже способствовало именно развалу Советского Союза. Но вот о чем мы говорим, в этом есть вот в идейном отношении, это вообще история, конечно, весьма показательная и, в общем-то, и странная даже.
Но, батюшка, смотрите, получается, если вот как мы прослеживали эту цепочку после буржуазной масонской революции февральской, потом Октябрьский переворот 1917 года, когда вот кучка авантюристов и негодяев, прямо скажем, во многом узурпировала власть, и после этого вот и достижения большие уже сложившейся империи нашей. И тем не менее, когда развал случился, ведь не вернулась наша страна к той России, которая была дореволюционной. Ну вот как наш один известный русский поэт-современник приводил вот строчки Мандельштама, что не склеены двух столетий позвонки получились. И в результате мы пришли к тому, мы пришли, как вот такое появилось в то время определение, по-моему, оно очень все-таки точное, пришли к криминальной революции фактически.
Ну, это неизбежно. Во-первых, нельзя действительно войти два раза в одну и ту же реку. Во-вторых, как кто-то сказал, что когда разваливается целая империя, есть только два пути развития. Или глобальная резня, или коррупция. Коррупция – это, как это ни печально, но это оказывается такой один из, что ли, возможных способов управления хаосом, который лучше, чем полный хаос. Хотя, конечно, сама по себе коррупция – это понятно, что явление совершенно греховное. Но здесь вот как раз-таки, опять же, надо обратить внимание, видимо, нам на то, чтобы попытаться понять, почему так все происходило. Ввергнув такое большое пространство в хаос, Ведь надо же было продолжать как-то всем этим управлять. А ведь вся предшествующая история Советского Союза, по крайней мере, где-то до конца 50-х, там, 60-х годов, она является примером же, мы об этом говорили, достаточно, с одной стороны, жесткой идейной мобилизационной такой активности, а с другой стороны, элемент гражданской войны, вообще войны власти с собственным народом, народа с собственной властью, он же десятилетиями имел место быть. Я вот недавно тоже послушал одного историка, достаточно это объективные выкладки, действительно не спекулянта от исторической науки, а историка. Оказывается, за годы Великой Отечественной войны было 17 миллионов судебных приговоров. Ну, это не расстрельных, конечно, а просто, ну, по разным цифрам. Он приводил, например, цифру, что только 150 тысяч было расстреляно за дезертирство. Ну, это же какие большие тоже цифры. А откуда берутся 17 миллионов? А это уже крестьяне, рабочие, потому что были совершенно жесткие, жестокие законы за невыполнение трудодней, за невыход на работу к станку. Если ты не выполнил трудодни, у тебя сил не хватило, тебя могли просто дать тюремный срок. А если тебя председатель покрыл и не дал ходу дела, то его могли заодно с тобой посадить. Но это же действительно просто элемент такой репрессивной прямой войны власти с собственным народом. Но потом это себя исчерпало. И вот когда вот по разным, в том числе идейным причинам, Советский Союз распадается, а потом начинает нечто новое, да, новая Россия формироваться, а как этим всем управлять? А какие механизмы должны действовать? Былые репрессивные уже, безусловно, не работали. Да и потом народ бы уже на это никак не подписался бы, не согласился. Потому что еще один, конечно, из идейных причин распада Советского Союза и невозможности уже властей советской партноменклатуры управлять этим народом, это потому что уже все. Весь этот репрессивный, высокомобилизационный способ, он уже перестал работать. Действительно, народ жаждал перемен, жаждал свободы. Ну, получил ее, правда, вот в таком виде, когда, увы, коррупция, потребление и воровство, оно просто, ну, приняло новейшие формы.
Да, но вот невозможно видеть эти кадры, вот документальные, ну, стыдно, и сейчас стыдно, когда тот же Ельцин стал основным гонителем коммунистической идеологии, понимаете, который с трибун там западных и наших стал громить коммунистическую идеологию, говоря, что в этом самое основное зло, хотя сам являлся не только продуктом, а, можно сказать, абсолютным продуктом этой идеологии.
Ну, правильно, только мы об этом же, да, уже сказали вначале, что основная эта интрига властная, которая привела к распаду той власти, это как раз борьба между двумя секретарями обкомов. Там,
а назначенные олигархи и многие разбогатевшие вот такими способами в приватизации, все это кто? Бывшие комсомольские?
Ну, это известно.
Вожаки.
Минотепы. Минотепы, да, создавали, Ходорковские и прочие, которые были бывшими секретарями обкомов, райкомов, комсомолов в том числе, потому что это была молодая такая поросль, энергичная, которая знала, что делает.
Да, в нужное
делать
время, да. И потом, как называют, их гарвардские мальчики.
Да. Ну, знаете, наверное, парадокс в том, что благодаря тому, что они знали, что делать, как хапать и что создавать, они, может, в этом смысле парадоксальным образом послужили сохранению все-таки, как говорится, страны в этом смысле. Потому что это был некий организующий принцип хоть какой-то, так сказать.
На ограбительских основах,
да,
и жутком мародерстве.
Ну вот действительно, коррупция в данном случае была тем механизмом, который служил предотвращению...
Защитил от резни?
Да, защищал от резни, от впадения в полный хаос. Вот парадокс. Ну, наверное, надо признать, что это тоже так. Это не оправдывает людей, которые к этому, собственно говоря, идейно страной пододвинули и которые это все осуществляли, но сами историки там говорят, что...
А не может ли являться коррупция, как вы говорите, это просто первая ступень, после которой так или иначе могла последовать резня вне зависимости от этого, потому что мы знаем, во многих точках все-таки это все произошло, и это же резня, и гражданская война, просто в масштабах целой России оставшейся, да, вот удалось, и это чудо Божье, что все-таки удалось удержать страну от распада и от полной такой общей гражданской войны. Но зато гибридная – это вот другая форма. Хотя, батюшка, мне иногда кажется, что мы сейчас живем вот именно в гибридной форме жизни даже, а не войны.
Ну, это все, естественно, же привело... Потом ведь коррупция, она же так и осталась. Она просто приняла другие формы. Вот, и только сейчас постепенно мы видим, что государство, оно как-то начинает все больше это дело формализировать и прижимать. И, кстати говоря, многие-то, и мы сами-то далеко не всегда этому рады и согласны с этим. Ведь понимаете, в чем проблема? Вот я же не то, что восхваляю коррупцию, я просто пытаюсь объективно сформулировать то, что было и есть на самом деле. И ведь парадокс еще в том, что на самом деле, помимо там ворошей, олигархов, то, как говорится, благодаря еще этой грабительской залоговой приватизации хапнул большую государственную, бывшую народную, уже, можно сказать, собственность. В каком-то смысле народ же ведь ответил неким таким молчаливым, что ли, согласием. Ну, конечно, недовольством тоже, но молчаливым, спокойным. В том плане, что он как бы сказал, что ну да, ладно, вот вы такие сверху там, все это вам доступно, грабите по-крупному, ну дайте нам выживать, как мы можем по-малому. На наших огородиках, на наших делянках, на наших рейсах чартерных в Турцию за товаром, на рынках тоже интеллигенция же.
Торговала. Оставшиеся да. без работы челноками становились.
Да, потом, знаете, ведь на земле, это тоже дом в деревне есть, там на границе Владимирской Ивановской области, я тоже с 90-х годов там это все наблюдал. Ведь местные это мужики, которые в силах, которые не спились, вот а что ты могли делать, они там пилили лес, там чего, дай им волю, они бы там все под корень извели бы, с электросачками удочку ловили. Это же не какие-то западные олигархи приезжали лес-то пилить, изводить или там удочку электросачками ловить, так сказать. Такое уже по-своему хищническое отношение.
Ко всему и
да, в самом народе.
На выживание пошло, да?
Вот. Поэтому я подозреваю, что на самом деле как бы произошел некий такой молчаливый консенсус верхов с низами. Сказать, в том смысле, что верхи разрешили себе грабить по-крупному, а народу разрешили сквозь пальцы, тоже смотря на те или иные беззакония мелкие, какие могут народ прибегать, выживать, как он может. Да, собственно говоря, это еще и раньше началось, это еще при Брежневе началось. Я на заводе работал тоже еще после школы в 83-84 году перед армией. Так вот этот лозунг «Тащи с завода каждый гвоздь, здесь хозяин, а не гость», это было вполне реальность. У меня был молодой бригадир, с кем мы ходили там по заводу электриками ремонтировать там в разных цехах, там столовые, там еще переподключать станки. Так он умудрялся даже какие-то крупные предметы вывозить, там раковину, как говорится, свистнет новую где-нибудь там лежит, плохо лежит, ее во что-нибудь там, какой-нибудь мешок запихает, потом на каком-нибудь электрокаре через проходную вывезет с завода спокойненько.
Так я помню, это было происходило и в Самарской области, ну, да. В масштабах таких, что, знаете, по принципу «все кругом колхозное, все кругом мое». Когда колхоз закончился, значит, тащи все, кто можешь. Масштабы воровства в народе были вот просто, это не говоря о верхушке.
Идейно народ был как раз подготовлен. Вот верхи партноменклатуры, она хотела уже по-крупному воровать, а народ подготовил к тому, чтобы тот уже сам на местах распоряжался.
Батюшка, а не выходит ли так, что если нет в основе государства заложенных или строго законных, да, там основанных на римском праве установок, либо нравственных, которые подразумевались в христианском государстве, то в любом обществе, и как мы сейчас вот знаем, даже во многих странах в минуты бедствий каких-то вот из людей вылазит вот самое вот это дремучее животное начало, даже не животное, а вот когда вот происходит то, о чем мы сейчас говорим.
Так нравственные установки, они на чем должны основываться?
На заповедях Божьих.
Ну, заповеди Божьи. Для нас они же прежде всего заповедь новую «даю вам, да любите друг друга». Это же новизна заповеди, она именно в личности самого Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому настоящие нравственные установки, они только тогда будут рабочими, когда они на камне веры основаны. А так, не знаю, моральный кодекс строителя коммунизма, он хоть и напоминает собой заповеди христианские, он, как говорится, на песке основан, на пустоте, он провисает. И в этом смысле это как раз это и была и есть главная идейная проблема. Потому что это не мной замечено, но что на самом деле советский человек, он думал одно, говорил другое, а делал третье. Вот это даже, не знаю, раздвоение, расстроение, идейная, духовная такая нравственная шизофрения, она, естественно,
вылилась в безобразные формы.
Да, в какой-то долголетней перспективе она само общество, государство и народ будет изнутри разрушать, что и приводит потом к распаду, к тем или иным формам этого распада.
Ну да, в результате нас подвели к идеологии потребления. А что получилось? Рынка как такового цивилизованного не вышло в то время. Появился гламур, растление. Ну, повторять не нужно, потому что все это знают. Но мы вот пришли к важному вопросу. На фоне вот такого распада и крушения империи огромной, в это время происходит парадоксальная вещь. Фактически возрождается Русская Православная Церковь. Ну, и другие конфессии поднимаются. Но мы сейчас будем говорить, конечно, о Русской Православной Церкви. Вот парадокс. Давайте мы обсудим этот момент, очень важный.
Ну, мы говорили об этом, частично повторим, дополним, что... Да, действительно, парадокс не парадокс, но поскольку свобода общества была дана для там партийной номенклатуры, кого с целью пограбить, переформатировать власть, утвердиться в каких-то новых и властных, ну, в богатстве, в плутократии, во власти богатства, так сказать, утвердиться в этом. Но одновременно с этим это было невозможно осуществить, не дав свободу другим сегментам общества, в том числе и церкви. Ну вот, церковь получила свободу, слава тебе, Господи. Мы в это время пришли в церковь как раз, поскольку такая возможность, она появилась, и никто вообще никаких препятствий не чинил, вот, не то что в былом советском обществе. И церковь, она начала восставать, возрождаться. Мы говорили об этом, это все, конечно, не беспроблемно, потому что духовные традиции были прерваны, очень много было растоптано, вот, уже другие поколения, новая общность, советский народ явилась, которая уже не имела прямой связи с живыми традициями церкви христианскими. Одновременно с этим отданы были храмовые здания, руины монастырей, которые надо было восстанавливать. Церковь столкнулась со многими проблемами, потому что нельзя было не взять эти храмовые руины, здания, нельзя было их не начать восстанавливать. Понятно, как было не взять. Тебе отдают, у тебя же награбленное свои...
Отобранное, да, у тебя бандитским путем, да, да, возвращают.
Вот. Ну, понятно, что возникла проблема, как это все восстанавливать. Нужно были на это и средства, и само вообще становление духовное, оно, конечно, потребовало и требует до сей поры серьезных усилий, потому что мало восстановить стены, надо заниматься и человеком, все-таки его душой. Ну, вообще-то говоря, нельзя сказать, что при всех проблемах церковь ничего не сделала. Очень много сделала, и не только много храмов восстановила, очень много выросла как раз-таки как инициатива снизу, например, там, ну, к примеру, взять там Свято-Тихоновский университет и так далее. Вот. В монастыри пришло много народу, несмотря на то, что это все тоже нелегко и непросто осуществляться начало. Но мы видим, что на самом деле все-таки, несмотря на то, что русского человека столько мытарили, пытались сделать из него советского человека в идейном отношении, все-таки потенциал русского народа, он очень велик. Вот. И несмотря на то, что мы находимся в таком ослабленном нравственно-духовном психофизическом состоянии, тем не менее, ну, мы еще умудряемся на сей момент эту территорию сдерживать, обустраивать, и церковь продолжает возрождаться. Это чудо Божие, на самом деле, потому что если бы не помощь Божия, не благодать Божия, Россия должна была давно бы распасться. Еще и благодаря тому, что столько тут действительно примеров хищнических действий,
преступлений,
но тем не менее, не просто Господь долго терпит, а Он, как говорится, дает вот развиваться пшеницы доброй, которые там соседствуют с плевелами, да, но тем не менее, дай Бог, чтобы в дальнейшем одна из самых главных проблем, это, конечно, у нас демографическая. Вот, чтобы было пополнение народа, а не вымирание.
Народосбережение, как,
да,
мы говорили.
Да, и чтобы действительно было народосбережение или присутствовало. Но мы видим, что современные властные институты, они все-таки грех
одной рукой делают одно, а другой рукой все-таки,
да, нет,
пытаются,
собственно,
сохранить.
Говоря, современная власть, она тоже заинтересована в сохранении народа и страны. Просто это вот наследие коррупционного еще вот этого становления новой России, которое взяло начало даже не только в распаде Советского Союза, а еще и в предшествующее идейное внутреннее развитие Советского Союза. Почему мы об этом говорили, я повторюсь тоже, что я не считаю, что Советский Союз и современная Россия – это антиподы. Нет, современная Россия – это продолжение развития идейного, в том числе Советского Союза, просто чрезвычайно трансформировавшиеся. И трансформировавшиеся, с одной стороны, в определенные свободы, свободу для церкви, а с другой стороны, продолжающие, в общем-то, настаивать в каком-то смысле на основной идеологии, как скорее идеологии материалистического, материального развития. Это было и в Советском Союзе, это, в общем-то, в каком-то смысле продолжается и до сей поры, просто без декларации там, коммунистической идеологии и без преследования церкви как таковой.
Батюшка, но снизу идет полная востребованность и даже требование некой социальной справедливости, которая была совершенно утеряна. Обстоятельства складываются так, что на уровне элит, когда у людей денежные средства и дети обучались, и все капиталы, и образ жизни был на Западе, а добыча денег происходила здесь, тоже невозможно было говорить там, о народосбережении, об интересах страны. Сейчас так складывается, что, очевидно, элита тоже вынуждена будет становиться в некотором смысле патриотичной, чтобы хотя бы выжить, потому что там ее просто съедят на Западе. Ну, а самое главное, что мы должны все-таки, и мы к этому призываем во многих наших передачах, все-таки прийти к осмыслению подвига наших новомучеников XX века, потому что на их крови, очевидно, жертвы нашего народа в таком количестве и на таком уровне были принесены, что вот на этом капитале мы, собственно, на этой базе вот мы еще и существуем, и будем пытаться, и пытаемся сохранить свое государство.
Здесь еще важно что подчеркнуть. Нужно действительно какое-то более ясное, четкое, идейное, что ли, представление,
что мы строим,
да,
и что мы,
да,
хотим,
зачем
видеть.
Существует именно Россия, зачем мы существуем как народ. Ведь даже вот опять же, обращаясь к этой больной теме, о количестве там жертв, о репрессиях и так далее, ведь дело-то на самом деле не в том, можем мы точно подсчитать или нет. Это действительно уже получается какая-то статистика. На самом деле наша ведь как бы претензия, скажем так, к руководителям там, Советского Союза, она не только в том, что это все строительство осуществлялось таким количеством большим, связанным с физическими жертвами как таковыми. По большому счету, ведь с точки зрения христианской сказано, что не бойтесь убивающих тело, бойтесь того, кто может по убиении душу вернуть в гиену огненную. Человек все равно смертен, по-любому, любой человек. Но здесь как раз-таки проблема-то в другом. Какую среду нравственно-духовную формирует та или иная власть и под той или иной властью то или иное общество. Человек должен рождаться, жить где? В семье. У него должны быть там папа с мамой. Он видит, что вокруг. Беззаконие или стремление к правде. Он впитывает любовь или он впитывает, скорее, ожесточение. Не зря же сказано, что из-за умножения беззаконий
оскудеет любовь.
Да, она и оскудела, и оскудевает. Поэтому нельзя прославлять те или иные беззакония, имевшие место, якобы они оправданы были какой-то высокой целью.
И романтизировать зло.
Ну да, цели, конечно, высокие декларировались. Но а если посмотреть на качество жизни народа, которые мы пришли на закате советской эпохи, и как это качество трансформировалось потом в 90-е, во что, ну, вряд ли мы можем сказать, что это было в нравственно-духовном отношении, психофизическом, высокий образец, так сказать, качества. Скорее, как раз это и привело к вымиранию нации, вот, к вымиранию народа, к этим вот процессам и тенденциям. Поэтому, стараясь из этого действительно выкарабкаться, нужно действительно в таком случае ставить по-настоящему высокие цели. Ну, а какие они могут быть? И я придерживаюсь точки зрения, что было бы неплохо, если бы наше государство декларировало, что оно христиански ориентировано. Не то, что оно в полном смысле христианское, не то, что оно в полном там, воцерковленное, так сказать, никого не надо загонять в храм, никакого не должно быть элемента принуждения быть христианином, не быть христианином. Там.
Или подавление, или и неуважение к другим конфессиям, другим религиям.
Но если, допустим, наше государство бы сказало, что оно исторически придерживается христианских ценностей, и в понимании, что такое хорошо, что такое плохо, что есть жизнь, что есть смерть, там, что детей в утробе убивать все-таки плохо, ну и так далее и тому подобное, вот, то это на самом деле при наличии всех светских свобод, какие они и должны быть, я сам скорее сторонник этих свобод, вот, это было бы только благом и для народа, и для самого государства.
Да, батюшка, вот на этой ноте мы, очевидно, и закончим наш цикл осмысления советской эпохи. Мы думаем, что кого-то, может быть, это тоже сподвигнет на размышления, какие-то выводы. Мне кажется, что сейчас открывается какая-то новая страница, потому что обстановка в мире настолько накалена, что это осознают все. Чувствуют очень многие, и очень много признаков абсолютно явно апокалиптических, и это тоже данность. И поэтому от того, что на уровне каждого отдельного человека, его мировоззрение, его отношение с Богом вообще зависит действительно будущее наших детей и государства. И спасибо вам большое за вот интересные ваши мысли, за такую разноплановость. Попытка такая осмысления с духовной точки зрения, мне кажется, она в какой-то степени удалась. И даже есть некая обратная связь, и некие отзывы от наших радиослушателей имеются. Это очень отрадно. Спасибо вам.
Да, мне тут тоже уже какие-то письма приходили, имеющий даже, да, тоже благодарственный характер. Ну, мы постарались, я надеюсь, об этом не свысока рассуждать, не от глубоких каких-то там профессиональных знаний, вот, и вообще нельзя объять, что называется, необъятное, но вот именно поставить как-то какие-то вопросы в плане таком действительно идейном, наверное, необходимые, можно это в каком-то смысле продолжать, в том смысле, что мы сами своей жизнью, попыткой осуществления своей жизни именно христианской, должны эти вопросы ставить и пытаться самой жизни на них отвечать, чтобы это было примером для других людей, чтобы жизнь была наша действительно и каждого отдельного человека, отдельного христианина и всего народа действительно осмысленной.
В заключение мне хочется все-таки процитировать нашего великого поэта Александра Сергеевича, который писал, как мы знаем, это, можно сказать, хрестоматийные строчки, но о них стоит помнить все-таки. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, на них основана до века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его».
Аминь.
Вы прослушали заключительную 12-ю беседу из цикла «Осмысление советской эпохи» с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.